Значит, вот темой моего выступления рассказать о физических механизмах возникновения поляризованного излучения в астрофизике. И вот как бы три части в этом в моем выступлении. Первая часть – это просто рассказать коротко о механизмах, и я их разделил на два класса – традиционные механизмы. И второе, новые механизмы, которые появились вот в самое последнее время, физические механизмы, широко используемые в астрофизике, они, ну, широко в том смысле, что начинают широко использоваться, о них я хочу сказать. И третий раздел, или даже еще два раздела, это просто показать некоторые примеры наблюдений, в которых вот здесь традиционный механизм, а вот здесь нетрадиционный механизм. Следующий покажите, пожалуйста. И я начну с традиционных механизмов возникновения поляризованного излучения в астрофизических объектах. Это, вот здесь они перечислены, о чем, значит, кратко будет идти речь. Это резонансное рассеяние излучения атомами и молекулами. Вот Лайман-альфа излучение, может, рассеивается. Рассеяние излучения электронами, с которым вы все хорошо знакомы. Томпсоновская, это если частота фотона много меньше, чем энергия покоя электрона. Комптоновская, когда энергия фотона приближается к энергии покоя электрона. Рассеяние излучения на пылинках, широко известный традиционный механизм. Поляризация возникает также при излучении в атомных и молекулярных спектральных линий в магнитном поле. Это самый мощный метод измерения магнитных полей. Это речь идет о Зеймановском расщеплении спектральных линий, поляризация круговая, линейная. Метод Ханле – это деполяризация, которая возникает при рассеянии в резонансной линии, например, из-за магнитного поля, из-за того, что орбита электрона начинает прецессировать, и как бы разные углы появляются. Магнитотормозное излучение астрофизической плазмы, тепловое – это циклотронное излучение, то, что называют релятивистское и синхротронное. Все это дает поляризацию. Теперь несколько слов таких общих. Всегда, вообще говоря, в общем случае поляризация света эллиптическая. Но вот есть примеры, когда можно заранее сказать, что да, вот в этом конкретном случае возникнет поляризация. И главный принцип, я его называю необходимым, но он недостаточный, это принцип, это наличие плоскости. Вот если есть плоскость, то по отношению к ней электрический вектор, а он всегда перпендикулярен распространению излучения, направлению излучения, он либо лежит в плоскости, либо перпендикулярен этой плоскости. То есть выделенная плоскость, есть плоскость, есть большая вероятность, что излучение будет поляризовано. И в любой задаче вы найдете, вот задача рассеяния, падает фотон, под каким-то углом он рассеивается, вот вам, пожалуйста, плоскость. Теперь другое важное свойство, которое используется в астрофизике, это круговая поляризация, электрический вектор может вращаться. Для этого надо иметь линию, но какую-то, можно сказать, линию без черточки, не вектор, а то, что называется псевдовектор. И таким прекрасным псевдовектором является магнитное поле. Тот, кто помнит что-то, вспоминает уравнение Максвелла, то вспомнит, что основное уравнение Максвелла, ротор магнитного поля равен 4π вектору, там еще на c надо поделить, вектор йод, где йод вектор тока. Вы не удивляйтесь, мы часто уже настолько привыкли c считать единица, да еще g единица и так далее, поэтому забываем. Вот ротор B, вот из этого выражения, поскольку вектор тока это полярный вектор, сразу вытекает, что псевдовектор. И по отношению, магнитное поле, по отношению к нему, возможно, два способа вращения, по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. И это тоже круговая поляризация. Наконец, к традиционному механизму я отношу другой механизм, который, может быть, в этой аудитории менее известен, но широко вот используется при анализе, например, солнечных вспышек. Ну, по-английски это impact polarization, по-русски говорят, вроде бы произносят слова ударная поляризация. Что имеется в виду? У вас атом, на него падает направленный пучок электронов или протонов. Атом возбуждается и выдает фон под каким-то углом. Вот вам плоскость выделена, поэтому обязательно будет поляризация. Хотя нет падающего фотона, а есть другой пучок. И эта ударная поляризация, значит, излучение атома, оно поляризовано, возбужденное направленным пучком электронов, это солнечные вспышки, в ударных волнах это может наблюдаться. Но я сразу скажу, что для физиков это важнейший механизм вот, физики элементарных процессов, в атомных и молекулярных процессах при их исследовании. Вот широко это используется как вот, способ исследования свойств атомов или молекул. Следующее покажите, пожалуйста. Теперь, что бы мне хотелось рассказать, вот если, конечно, успею, о новых механизмах излучения. Но первый механизм заключается в том, что в классическое электронное рассеяние, о котором все знают, можно включить еще магнитное поле. Речь идет не о линии, а о непрерывном спектре. И оказывается, что обычные классические задачи, к которым все привыкли, связанные с электронным рассеянием в том же Плонском слое, там, в уравнении переноса, которое решается, они дают совершенно другое решение, если вы включите магнитное поле. И важнейшим эффектом является известный эффект Фарадея, то есть поворот плоскости поляризации. Но если в радиоастрономии все это прекрасно знают и все привыкли, вот они смотрят на поляризованный источник, излучение проходит через среду с магнитным полем и поворачивается угол, то здесь задача другая. Здесь поворот на длине свободного пробега. И у вас много пробегов, и это все надо сложить. И вот когда вы сложите, появляется эффект. И самый главный эффект заключается в том, что появляется зависимость степени поляризации от длины волны, она имеет некий максимум. И этот максимум определяет положение магнитного поля. Конечно, от оптической толщины тоже зависит. И таким образом, в тех случаях, когда Зейман абсолютно не работает по разным причинам, вы можете использовать вот обычную, даже широкополосную полириметрию, и с ее помощью, ну, конечно, это нельзя сравнить с методом Зеймана, но тем не менее, более или менее можете произвести реальную оценку величины магнитного поля. Другая интересная вещь, о которой сейчас много разговаривают физики и астрофизики, заключается в том, что вот после открытия нейтронных звезд, белых карликов с сильными магнитными полями, выяснилось интересное обстоятельство, что нужно еще учитывать один физический процесс, который раньше совершенно не учитывался. Вот вакуум, то есть та пустота в таких сильных магнитных полях ведет себя как анизотропная среда. Вот вакуум, обычная пустота, как кристалл работает и пропускает свет по совершенно другим законам, если бы магнитное поле отсутствовало. Этот эффект получил название поляризации вакуума. И физики давно занимались, пытались в лаборатории получить этот эффект с целью исследовать, проверить основные законы квантовой электродинамики. И вакуум ведет себя как двулучепреломляющая среда. Коэффициенты преломления зависят от поляризации излучения и от угла между направлением и магнитным полем. А в свою очередь коэффициенты непрозрачности тоже, оказывается, зависят от поляризации. Это создает довольно сложную и интересную картину переноса излучения с учетом вакуума. Самое интересное заключается в следующем. Представь, это совершенно необычная картина. Но вот мы знаем, что если у нас сильное магнитное поле, есть электрон, ну, любая заряженная частица, она как по рельсам пойдет по этим силовым линиям. Так вот, оказывается, фотон может идти вдоль силовой линии, как по рельсам. Совершенно необычно, как это можно с помощью магнитного поля изменить направление фотона. Ну, речь идет, конечно, не о прямом поле, а, скажем, дипольном поле. А эффект, оказывается, заключается в следующем. Это чисто квантово-механический эффект. Из-за того, что вакуум с точки зрения квантовой механики – это некий суп, состоящий, или кипящая вода, состоящая из виртуальных электронных позитронных пар, они рождаются, тут же схлопываются, и снова фотон рождается. Он опять рождает эту пару. Но их поле столь сильное, что вот эта виртуальная пара успевает зацепиться за магнитную силовую линию. И таким образом рожденный ею фотон при аннигиляции оказывается уже связанный с магнитным полем. И вот этот эффект получил название магнитного линзирования. То есть, если у вас луч света идет вдоль, приближается к звезде с сильным магнитным полем, конечно, речь идет о необыкновенно сильных магнитных полях, это нейтронные звезды, то оказывается, фотон будет начнет двигаться по силовой линии, будет отклоняться. Этот эффект аналогичный гравитационному линзированию. И сейчас вот эта задача сформулирована, и значит, есть попытаться его найти. Ну и, наконец, третий новый механизм, о котором мне бы очень хотелось рассказать, потому что он как-то сильно, по крайней мере, лично впечатляет, это следующее. Вот выдающееся астрономическое открытие последних лет заключается в том, что вот темная материя, да, все вы это слышали, и темная энергия открыта. Природа совершенно неизвестна ни та, ни другая, хотя очень много моделей и предположений. И как вот здесь молодежи обращались, я хочу обратиться, что это, конечно, вот ваше поколение решит эту проблему, молодые, я в этом уверен. Так вот это открытие сейчас, я тут вспоминаю слова Людмилы Алексеевны Вербицкой, которая сказала, что астрономия замечательная наука, и я бы вам многое мог рассказать, но самое главное, что я хочу сказать, что астрономия сейчас во многом физику спасла, и сейчас уже другой период, не от физики мы кормимся, а физики кормятся за счет и живут за счет астрономии, и деньги за счет астрономии получают. Но это просто нет времени на это останавливаться. Так вот, сейчас из-за этого происходит рождение, вот так же, как там, почти 100 лет тому назад рождалась квантовая механика почти что из ничего. Вот сейчас рождается новая теория фундаментальных частиц, новая теория физики, которая уже получила название суперсимметричной теории. Она предсказывает ряд новых частиц, в которых фотон может превращаться. И оказывается, один из наиболее эффективных процессов такого превращения происходит именно в магнитном поле. А есть поле, есть поляризация. И оказывается, этот процесс зависит от поляризации. То есть, что произошло? Астрофизики получили новый механизм возникновения поляризованного излучения. И об этом вот я надеюсь, мне удастся. Теперь я так... Первое, что я хочу сказать, я как-то это не сказал в начале, что, конечно, все традиционные механизмы, с моей точки главный вклад во все эти традиционные механизмы внесли многие присутствующие здесь товарищи, и мои коллеги, и мои друзья. И я бы мог их об этом много говорить. Ну, начать, конечно, с основателя Виктора Викторовича Соболева, потому что без него, без его работ ни один из этих традиционных механизмов нельзя использовать. Все это вошло в сокровищницу науки. Но, конечно, вот Комтоновское рассеяние, когда мы говорим про поляризацию, это Дима Нагирнер, Дмитрий Сидорович, я прошу прощения. Резонансное рассеяние, я, к сожалению, картинку не... Потом бы только обратил внимание, что у меня этой картинки нет. Это вот тоже резонансное рассеяние прямо на Солнце происходит, в солнечной атмосфере. Получило название второй солнечный спектр. Это здесь и Всеволод Владимирович Иванов, я знаю, на эту тему много говорил. Школу мы с ним когда-то проводили по солнечной поляризации в Пулкове. И работа Лоскутова, межзвездной поляризации, о которой я несколько слов скажу, это, конечно, Николай Ващинников, и существенный вклад их работ. То есть это замечательная школа, именно на них мы опираемся и чуть-чуть, так сказать, стараемся внести свой вклад, там, развивать эти традиции. Теперь я перехожу. Вот эта картинка показывает, как возникает поляризация при рассеянии рентгеновского излучения, я выбрал скопление галактик, поскольку сейчас роль скопления галактик колоссальная, особенно имея в виду перспективы космологии. Вот здесь просто нарисованы резонансные линии, вот скопление М87, Вирга, в зависимости степень поляризации, в зависимости от радиуса, источник находится в центре, потому что горячий газ, который обеспечивает рентгеновское излучение скопления, именно накапливается, сваливается в гравитационную яму в центре. Покажите следующий пример. Другой замечательный пример, связанный тоже со скоплениями, это взаимодействие реликтового излучения со скоплением. Вот здесь приведены три вида взаимодействия. Значит, вот сначала реликтовый вот здесь в центре. Так, я прошу прощения. Еще как? Спасибо. Вот здесь, если я представлю сферическое скопление в виде сферы, вот здесь просто показано, как реликтовое излучение рассеивается на неподвижном скоплении. И обратите внимание, вот это есть главная проблема в астрофизике. Из-за того, что это сфера, поляризация возникает в разных направлениях. Если вы возьмете интеграл, то все скомпенсируется, и поляризация будет равна нулю, если вы источник не разрешаете. Поэтому, как только возникнет поляризованное излучение, астроном прежде всего говорит, о, это, говорит, не сферичность. И вот это как бы основной такой лозунг возникновения поляризованного излучения. Я согласен, такой факт имеет место, но на самом деле много причин возникновения его. А вот здесь наверху показан очень красивый эффект, связанный с движением скопления. Вот движение скопления уже как бы некую несферичность создает, а не изотропию создает. И это расчеты, связанные с учетом движения скопления. Причем, значит, здесь два эффекта. Это вот работы по этим расчетам очень важны, потому что сейчас измеряется поляризованное излучение, а не изотропии в реликтовом излучении. Очень много будущих проектов, в которых нацелены на поляриметрию, измерение поляризации реликтового излучения. Вот это, здесь расчеты выполнены и показано, как возникает поляризация, если двигается излучение с учетом квадрата, отношения квадрата скорости к скорости света, движения скопления. Вот здесь это показано. А здесь наоборот, учтено линейный размер, но зато двукратное рассеяние учтено. И тоже возникает поляризация. Расчеты выполнены, хотя кажется, ну что там двукратное, оптическая толща, вообще говоря, не велика у скоплений галактик. Но оказывается, точность проектируемых космических проектов такова, что это вполне доступно, поэтому это заслуживает расчет. А вот здесь не сферическое скопление. Ясно, что в случае несферичности уже возникает поляризация вот именно по тем причинам, по которым я говорил. Следующий, пожалуйста. Вот это важнейший и интересный результат, полученный вот на основе традиционного механизма электронное рассеяние. На электронах в горячем газе скопления учет разложения по мультиполям реликтового излучения и при однократном рассеянии, это просто в учебниках можно все прочесть, именно квадрупольный момент вносит, если излучение падает, квадрупольный момент создает линейную поляризацию, и это связано именно вот с законом единица там плюс косинус квадрат, вот с этим разложением индикаторисы, о которой говорил Всеволод Владимирович. И вот оказывается, при взаимодействии этого квадруполя на шаровом скоплении, конечно, все зависит от положения его на небе, соответствующие расчеты выполнены, но вот направление квадруполя минимум, максимум квадруполя – это его плоскость. В этой плоскости поляризация нам равна нулю, перпендикулярно поляризация максимальна. И таким образом сейчас сформулирована задача измерить квадрупольный момент реликтового излучения по поляризации фотонов на скоплениях. Такая задача поставлена и в ближайшее время будет выполнена. Следующее. Вот теперь я хорошо известно, не в этой аудитории мне рассказывают, что излучение многих звезд поляризовано. Оболочки вокруг звезд дают поляризованное излучение. И вот здесь чисто вот о том, о чем было упомянуто. То есть несферичность играет роль. Вот здесь показана классическая задача, вот точечный источник, рассеяние. Вот здесь так электрический вектор, мы смотрим перпендикулярно. Вот здесь электрический вектор так, они компенсируют. В любом сферическом теле вы найдете два направления, взаимно перпендикулярных, которых параметры Стокса, вот направление поляризации компенсируют друг друга под 90 градусов, все это ноль. Но представьте себе, что все это окружено несферической оболочкой. Вот Б-звезды, это все они имеют несферические электронные оболочки. И тогда уже нет полной компенсации, и вот возникнет поляризация, направленная вот так перпендикулярно к диску. И это все широко используется поляриметристами, это уже как бы их основы их деятельности. Дальше покажите, пожалуйста. Вот здесь я просто иллюстрирую измерение линейной поляризации у ряда звезд, это в основном БЕ-звезды с горячими оболочками, тех, которых присутствуют электроны. Закон, конечно, более сложный, потому что надо учитывать не только рассеяние, но и поглощение. И это очень, очень важно. И вот здесь классическая работа, это Дмитрия Сидоровича Нагирнера, где показано, как поглощение будет влиять на электронное рассеяние. А наблюдения, полученные в частности в ультрафиолете, это висконсинский фотополяриметр. Он дал много интересных результатов по измерению поляризации в горячих звездах типа БЕ. Следующий пример. Теперь то, что вот Всеволод Владимирович говорил, поляризация очень важна как метод измерения магнитных полей. Это эффект Зеймана. И вот здесь просто показано параметр Стокса В. Круговая поляризация, метод измерения магнитного поля, величина круговой поляризации, которая связана с величиной магнитного поля. Вот здесь показана вот эта разность круговой поляризации. Определена величина магнитного поля. И классическая, конечно, команда, которая вот занимается, я имею в виду не теоретическая, а экспериментальная, это наша САО, специальная астрофизическая обсерватория, где школа, где измерено, это Крым, конечно, и в Крыму тоже такие работы делались, где измерено много вот звезд. Иван Михайлович Копылов из Крыма же пришел, правда, да? Так что оттуда, конечно, все из Крыма это заложено. Но очень много работ сделано на эту тему, измерены магнитные поля. Сейчас я хочу сказать, вот тут было слово «революции» в астрометрии, мы также можем сказать, я, правда, люблю говорить «революция одна», в астрофизике происходит. Это, конечно, ВЛТ, на котором вступил в действие полериметр, спектрополериметр ФОРС, и начинается повальное измерение. Это не то, что магнитные звезды вы измеряете, любой звезды. Найдены магнитные поля у звезд АЕБЕ Хербига, а это субкарлики. Для них тоже получены величины магнитных полей. Самое удивительное для меня это следующее. Когда посмотришь, какие звезды они наблюдают, а там написано 12-я величина, 13-я величина. А это уже даже у нас на САО говорят, ну что вы, это яркие звезды. А, но в чем дело? Поляризация. Это все же технически трудная вещь, поэтому приходится жертвовать. И использовать большой телескоп вот на такие звезды. Следующий покажите, пожалуйста. Это планетарные туманности, ядра планетарных туманностей тоже целая интереснейшая наука. Вот как эти планетарные, роль магнитного поля. Если сейчас вы посмотрите, огромное количество статей на эту тему. И вот тоже измерены магнитные поля. Вот вы видите, это порядка килогаусс у всех у них у ядер планетарных туманностей. Это пример вот использования эффекта, спектрополериметрического эффекта Зеймана. Дальше, пожалуйста. А эта картинка показывает, это просто один из примеров, то, что я сказал, импакт поляризации. Солнечная вспышка произошла. Вот здесь, там наверху, как яркость ее меняется. Здесь доплер-сигнал. Почему? Потому что, что я говорю, обязательно пучок это должен быть. Должно быть направление, иначе не будет поляризации. По доплер-сигналу находит направление движения пучка протонов или электронов. А вот это уже наблюдается степень поляризации. Вы видите время, написано start time, то есть начало вспышки. Это очень мощный метод диагностики солнечных вспышек. Вот это импакт поляризация, очень много ударная поляризация, много интересного. интересных работ на эту тему. Теория есть. Это колоссально красивый раздел современной полиметрии. Следующий, пожалуйста. Конечно, я не могу здесь не сказать о синхротронном излучении, которое не в этом смысле для астрофизики подарок, потому что почти стопроцентная поляризация дается. Вот классические, я напомню, классические формулы, для, если у вас степень распределения электронов от энергии степенная по степенному закону, вот эта величина, это линейная поляризация, ее величина... Вот в однородном поле достигает 50-60%. Вот большую сенсацию недавно произошло открытие на одном из вот этом RCSI, рентгеновском спутнике. Они объявили, что они обнаружили, гамма-спутники, обнаружили поляризацию от гамма-всплесков в гамма-диапазоне 50-70%. И сказали, все, вот гамма-всплеск, это синхротронный механизм, магнитное поле. Круговая поляризация тоже есть, потому что все же это небольшой вклад, это все же эллиптическая поляризация. На самом деле, вот она здесь определена, оптически толстый дает меньшую поляризацию. Но если вы посмотрите реальные наблюдательные данные, то вы редко найдете 50-60%. Ну, потому что, наверное, и однородного поля не существует. Это вот здесь для некий расчет для неоднородного поля. Да, а там тоже, да, но крабовидная туманность открыла синхротрон. Грешно не сказать, но поскольку это уже все так известно, много раз говорилось, я поэтому на ней не останавливал. И здесь я хочу сказать, вот лацертиды, о которых уже здесь было в первом докладе много сказано, поляризация. И тут, конечно, эта команда Владимира Александровича Гагенторна очень много внесла свой вклад. Особенно он, понимаете, всегда есть то, что называется... замывается поляризация, потому что есть дополнительные источники дилюции, излучения. И вот Владимир Александрович предложил довольно оригинальный метод, как можно от этой дилюции избавляться и вытаскивать чистый источник. И он используется наблюдателями. Следующий покажите. Так, а это я просто хожу, это совершенно как бы свежая такая кривая. Это ИСАО, полученная из БТА. Значит, есть такой знаменитый источник, его очень любит Николай Семенович Кардашов. И вот он, так сказать, вокруг с ним работает, его команда и наша обсерватория привлечена к этому. Значит, это 0716-714, это Блазар, так пишет. Ну, некоторые, как вот сказал Анатолий Михайлович, кандидат в черные дыры, некоторые говорят, кандидат в блазары. Почему красного смещения не нашли до сих пор? Считается, что вот все же Z порядка 0,35. Это все такая интересная история, о которой я не могу сказать, но вот обратите внимание, что вот эта измеренная линейная поляризация, она десятки процентов здесь достигает. А вот позиционный угол, ну, конечно, есть некоторые изменения, но почти что постоянны. Так что, скорее всего, это синхротронная природа, это действительно блазар. Хотя есть точка зрения, вот Виктор Афанасьев об этом много говорит, что это на самом деле наш магнитный белый карлик, который находится в нашей галактике. Вот это мы сейчас как бы с ним дискутируем на эту тему. Так, следующий, пожалуйста. Конечно, ну здесь Николай Васильевич Ващенников будет про пыль рассказывать, поэтому я ничего... Но, конечно, замечательная это межзвездная поляризация, которая всегда объясняется тем, что есть ориентация пылинок, ну, целая область науки. Вот здесь недавно приезжал сюда к вам в университет, и, по-моему, у Николая Васильевича на его семинаре Лазарян вместе с Дрейном его, я сказал учителем, а он почему-то обиделся, Лазарян сказал, что Дрейн не мой учитель. Вот они вместе занимались очень много проблемами ориентации пылинок. И вот межзвездная поляризация, известный факт. Вот это то, что называется формула Серковского. Значит, что появилось нового? А оно появилось так, что в ультрафиолетовой области появилось отклонение от формулы Серковского, и это все получило название, даже термин введен, суперсерковское поведение. поляризации. Я, с моей точки зрения, не до конца получено объяснение, хотя, конечно, там говорится о том, что это особый сорт частиц. Сейчас привлекают наночастицы, ну модно, нанотехнологии, наверное, под это деньги можно легко получать. Поэтому много пишут о наночастицах в атмосферах звезд, появились и такие работы. Но на самом деле, конечно, можно найти и традиционное объяснение, но это не у всех звезд. Это значит, что химический состав, ориентация и другие свойства пылинок в разных направлениях довольно резко отличаются друг от друга. Но то, что есть резкое отличие, вы знаете, что даже термин такой существует – астрономический силикат. То есть это тот силикат, который все же отличается от того, что на Земле. Следующее, пожалуйста. Так, теперь я перехожу к ней. А сколько у меня? 10 минут, да. Быстро.
Тоже как сел,
Владимир. К нетрадиционным методам. Это вот первая идея заключается в том, что если у вас есть сферически симметричное распределение электронов в оболочке, все сфера, но есть магнитное поле, то оно вносит анизотропию из-за эффекта Фарадея, из-за того, что эффект Фарадея зависит от направления магнитного поля, поэтому поперек магнитного поля ничего нет, и там, так сказать, одно направление, а из полюса, когда вы смотрите на силовую линию, угол может развернуться и не будет полной компенсации. Поэтому вы получите вот в этом конкретном случае поляризованное излучение. Дальше, пожалуйста. И можно, вот, используя этот эффект, сделать классический расчет. Вот это просто приведена кривая, то, что... Это расчет Соболева-Чандрасекара, это излучение, которое выходит из, излучение, которое выходит из оптического слоя, извините, из оптического слоя под разными углами. И вот здесь это 11,7 эффект Соболева-Чандрасекара на краю диска. Речь идет о диске. Узкопараллельной атмосфере, но на эффект, а вот это есть некий параметр, который зависит от величины магнитного поля и является деполяризующим эффектом. Степень поляризации меньше. И на самом деле у вас инструмент заключается в том, что вы смотрите, если вам, ну, например, рассмотрите диск вокруг какой-нибудь звезды или квазара, например. И если вы видите, что степень поляризации меньше, чем Чандрасекаровская, вы можете на этом основании сказать, да, там есть магнитное поле, его оценить. Величины получаются вполне разумные. Дальше пошли. Так, здесь я это все пропущу, это я просто хочу показать, как, измеряя зависимость от длины волны, можно разобраться с разными моделями диска, именно вот на учете вот этого момента фарадеевского поворота на длине свободного пробега. Поехали дальше. Дальше пропустить. Ну, здесь просто некоторые результаты уже связаны с расчетами. Вот, счастливое обстоятельство. Слоун Джигитл Скайсэвэй дает нам гигантский материал по квазарам. И в том числе поляризация измерена у некоторых квазаров. И можно определить величины магнитного поля. Правда, здесь речь идет не о диске, а о магнитном ветре Паркера. И это тоже вот, можно использовать и оценить магнитное поле. А используя затем характерный размер, у меня нет просто времени это обсуждать, мы сейчас просто можем сформулировать, какие величины магнитных полей у сверхмассивных черных дыр вблизи внутренней границы диска. И получаются тоже интересные величины. До 10 в пятый Гаусс это может быть. Дальше, поехали. А вот замечательная вещь, о которой мне просто хотелось сказать, это следующее. Вот у ряда сверхновых звезд была обнаружена довольно мощная поляризация до 5%. А сейчас я очень рад сообщить, что благодаря наблюдениям наших коллег и вот Валерий Ларионов, который здесь присутствует, они побили рекорд. У сверхновой 2005CS найдена поляризация на уровне 8%. И это рекорд. А до этого было вот то, что здесь вот 5,8% у сверхновой 1999 Я там не помню буквы, но это не важно. Так вот, один из эффектов такой, значит, авторы сказали, это поляризация целиком межзвездная, они предположили, но зато у них с поглощением не сошлись вещи. То есть, если они начинают определять межзвездное поглощение в нашей галактике для этой галактики, но не сходятся концы с концами, поэтому все свалили на поляризационные свойства пылинок. Так вот, один из моментов такой, что если у вас имеется объект с магнитным полем, ну, скажем, звезда с оболочкой, и эта оболочка имеет внутренний и внешний радиус, и примерно плотность примерно однородная, а поле дипольное, то можно подогнать закон Серковского. И это можно сделать во многих случаях. То есть иногда можно думать, что на самом деле под закон, это говорят закон Серковского, а на самом деле это реальный механизм внутренней поляризации. Дальше поехали. Последнее, я 5 минут, да? Ну, как раз. Последнее, о чем, конечно, я хочу сказать, это, я не знаю, с моей точки зрения, это как бы ну, некое сенсационное открытие, но, может быть, вы посмотрите это по-другому. Значит, ну, вот эта замечательная картинка, которая, вы, наверное, вам уже, может, многим надоела, ее везде показывают, это вот то, о чем говорят, благодаря чему астрономия кормит физику. Значит, 72, это распределение вещества, видите, называется загадочный пирог, да? Значит, всего приходится, значит, межгалактический газ, это 3%, но 4% барионное вещество, это вот то вещество, из которого Солнечная система состоит, в мир, в котором мы живем. 23% темная материя, 73% то, что называется темной энергией. Это то, что называется колоссальная проблема. Почему Вселенная устроена не так, как мир, в котором мы с вами живем, Солнечная система и так далее. Так вот, оказывается, значит, существует очень много красивых идей, космологических моделей. Это вообще бурно развивающая область, в которых пытаются понять эту природу. Но пока загадка, конечно, не решена. То есть какая загадка? А что такое темная энергия? Значит, я напомню, темная энергия – это некое внешнее поле, новое, физическое, которое вызывает ускоренное расширение Вселенной. Вот открытие ускорения расширения Вселенной. Ну, а темная материя, уже много об этом говорили. Это гало нашей галактики. Дальше пошли. Так вот, один из важнейших процессов, одна из идей, и поверьте мне, и у меня просто нет времени ее обосновывать, но она довольно надежна, она состоит в том, что темная материя – это не барионное вещество. То есть попытки найти, что это нейтронные звезды, черные дыры, белые холодные карлики, коричневые карлики, она не увенчалась успехом. Максимум, что можно вытянуть, 20%. Сейчас это понизили до 5%. Все. Остальное непонятно что. И одна из популярных идей, что это, вот, ну, это частицы какие-то. И физики предлагают разные варианты. Есть много красивых вариантов. А как это проверить? Вот одна из возможностей как-то на этом как бы убедиться и поискать этой частицы, это два процесса. Это связь этих, мы же с вами астрономы, мы имеем дело с излучением. Поэтому все построено на том, что между этими частицами, которые физики изобретают, есть связь с электромагнитным полем. Один из них это процесс распада на 2 фотона. И, кстати, вот здесь об этом упоминалось, по-моему, Маров задавал вопрос о том, вот как это найти, можно ли найти эти там новые частицы. Ведется тщательное изучение фонового излучения Вселенной. И там как бы находятся следы вот этих реликтовых испаряющихся черных дыр и так далее, о чем шла речь. В том числе вот ищут эти частицы по распаду. А второй, ну просто красивейший процесс, это заключается в том, что сама псевдоскалярная частица Э-фотон, находясь в магнитном поле, ну, речь идет вот о чем. Когда вы вот на эту кривую, вот физики как учат, вот посмотрите на этот график, да, вы вот это можете зачеркнуть, а вместо нее поставить внешнее поле. И тогда у вас идет процесс трансформации. Частица превращается в фотон, фотон превращается в частицу. Красота этого процесса заключается в том, что, во-первых, он более вероятный, чем вот этот распад. Время распада подсчитали для многих моделей частиц, оно оказывается там намного порядков больше времени жизни Вселенной. Но тем не менее, можно попытаться его измерить. А этот процесс более вероятный, и, значит, и самое главное, что он связан с поляризацией. Не любой, вот если я фотон рассматриваю, то не любой фотон превратится в, вот, в эту новую псевдоскалярную частицу кандидата в темную материю или там в темную энергию. А только тот фотон, у которого вектор поляризации вот как бы направлен вдоль магнитного поля. То есть мы имеем механизм, новый механизм возникновения поляризованного излучения, если все это работает. И я просто хочу сказать, что вот это как-то впечатляло, что если взять поле нашей галактики, вероятность зависит от, естественно, от физической величины связи между этими полями, от величины магнитного поля и длины пути, на котором это поле работает. Возьмите нашу галактику, и вы легко получите величину, сравнимую с межзвездной поляризацией. Так что это вполне вещь. Дальше пошли. Опускаю. Это замечательная наука сейчас. Как эти частицы рождаются в звезды. И их можно называть родными братьями нейтрино, двоюродными братьями нейтрино. Это зависит от разных. Они все влияют на эволюцию звезд. Но это отдельная наука. Все, дальше пошли. Вот поиск этих... Я просто хочу, когда все это рассказываешь, иногда на тебя так смотрят, ну вот там экзотику какую-то рассказывают, а мы люди серьезные, мы серьезными вещами занимаемся. Так вот, ну мы же с вами привыкли, да, была астрономия, потом... Сейчас все говорят рентгеновская астрономия, никто же не говорит, что это экзотика. Гамма-астрономия говорят, не говорят экзотика. Нейтринная астрономия есть термин. А сейчас во многих статьях вы найдете понятие аксионная астрономия. Аксион – это вот та частица, которая рассматривается как наиболее вероятный кандидат в, черный, в темную материю. Ее физики изобрели не просто так, из головы выдумали, а именно вот создалась новая теория суперсимметричная. Эти частицы сами по себе там родились, они обязаны быть, иначе дело плохо. Вот аксионный телескоп. Чем он от обычного телескопа отличается? От тем, что магнит там в центре, и использует этот магнит, магнитную камеру, фотон, аксион превращается в фотон, и его регистрируют, и поляризацию его можно видеть. Один из примеров, как были спасены физики. Значит, сверхпроводящие магниты стали списывать, потому что все, и не исчерпали свою возможность. А физики сказали, а мы будем искать вот эти темную материю, темную энергию, и их использовать для построения аксионного телескопа. Это ЦЕРН, телескоп в ЦЕРНе. Выделены деньги, и все списанные магниты прекрасно работают, и ничего не надо уничтожать. Дальше пошли. Все, я сейчас заканчиваю. Самое последнее, это просто открытие, которое заслуживает отдельного обсуждения. И просто я один из вариантов скажу. Это открытие, оказалось, что если вы будете смотреть на наше небо и изучать поляризованное излучение галактик, ядер, активных ядер галактик, то вот группа астрономов, работающих на ВЛТ, они обнаружили такой эффект. Есть направления, их довольно много, в которых большие группы квазаров, это не скопление, это там несколько градусов сюда, несколько градусов сюда, имеют преимущественное направление электрических векторов. Это получило название alignment. Вот здесь 355 этих квазаров, и вот сейчас довольно много работ на эту тему появляется, и это объявлено новым космологическим эффектом. Вот как его интерпретировать, здесь можно еще бороться. Дальше. Все, сейчас кончаю. Значит, пропустите эту, пожалуйста, картинку. Вот здесь просто показано, самое интересное, что у них как бы разные на Z. В зависимости от Z они как бы поворачиваются, так вот эти квазары. Значит, авторы этих работ, я им доверяю, они 5 тестов провели, и вот здесь уровень достоверности показано, что все вблизи 99%, что это достоверный эффект. Сразу скажу, чтобы ко мне не приставали, они все понимают про межзвездную поляризацию, стараются смотреть наверх, там где поменьше пыли, и умеют аккуратно ее вычитать, то есть межзвездная поляризация вычитать. Дальше. Все, пропускаем, дальше идем. Стоп, остановитесь вот на предыдущем. Понимаете, вот не было бы, может быть, бы ничего, если бы физики сейчас нам не добавили колоссальное новое открытие. Это новое открытие заключается в следующем. Я о нем хочу сказать. Значит, вот в связи с этой конверсией фотона в аксион в магнитном поле, оказывается, возможно, значит, наблюдается такой же эффект плоскости, поворота плоскости поляризации, только там нет зависимости от длины волны, там совершенно все идет по-другому. И физики давно мечтали его измерить в лаборатории, не там, в космосе, а в лаборатории. И группа итальянских физиков, работающих в Фраскате, примерно 20 лет вот отдала вот этому эксперименту. И в течение 20 лет получался отрицательный результат. Но для физиков это было очень важно, и поверьте, что это так, потому что верхний предел, получить верхний предел на константу, это имеет большое значение. И вот они недавно объявили, что они увидели поворот в вакууме в магнитном поле. Значит, метровая камера, 5 Тесла, этот самый магнит, эксперимент красивый, лазер, излучение линейно поляризовано. Вот про, ну что вы скажете, метр он там пройдет, разве можно наблюдать этот эффект? 44 тысячи раз они его гоняли с помощью зеркал вдоль этого метрового канала с магнитным полем. И в итоге нашли эффект на уровне 4 стандартных отклонений. Сейчас это бурно обсуждается. Не все физики с этим согласны. Наши просто вот, пуристы физики в Москве, Фиане сразу сказали, ну что вы там, зеркало чуть повернул, там чуть не довернул. Но я хочу сказать, что это очень квалифицированная группа, и поэтому все методики... То есть вроде бы эти частицы открыли. Вот так как бы я сформулировал. Последнюю покажите, пожалуйста. Все это пропускаете, это теория. У меня просто нет времени. Дальше. Пропускаете. Это вот то, что... Нет, вот перед этим покажите. Это то, что я назвал вот аксион, вот этот Байре-Фриндженс, то есть двулучие преломления. Вот поворот угла. А это даже возникновение круговой поляризации, которая возникает. Все это эффекты. И все. Последнее. Я хочу сказать, что следующее. Вот это эксперимент вот этих наших итальянских коллег Заватини. Если его использовать, данные Хатцимекера, которые говорят о повороте угла 30 градусов на гигапарсек, то можно определить межгалактическое магнитное поле, оно оказывается порядка 10-15 гаусс. Это не в скоплениях галактик, а это вообще между, то, что в войдах называется, между галактиками. И целая наука идет об этом, я сейчас не могу об этом рассказывать, а просто скажу, вот в какую область можно двигаться. Первый интересный результат такой. Оказывается, существует проблема с линейной поляризацией звезд в локальном бабле. У многих звезд обнаружено, а это идет речь о расстояниях 30 парсек, 50 парсек, обнаружена линейная поляризация, полностью не соответствующая спектральному классу. То есть никакого электронного рассеяния там нет ничего, а поляризация заметна. Межзвездное это никак не объяснить. Вот если взять магнитное поле, то можно получить и сказать, что работает вот этот механизм, и получается все, что физикам надо, все получается. Цифры. И с другой стороны, уже обнаружена круговая поляризация излучения активных ядер галактик и квазаров, которые тоже обеспечивают необходимые, хорошо связываются с, вот с этим, с данными этого эксперимента Заватини. Конечно, все это нужно дополнительно, но вот мне кажется, что это замечательное открытие, которое, по-видимому, как-то поможет нам вот, в ближайшие годы решить проблему темной материи и темной энергии. Все, и на этом я кончу. И извините, если задержал.